Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 8 ноября. Сегодня программа наша «Вот о чем». Как сейчас выглядит самый центр Бахмута? Переселенец из Донецка теперь служит в полиции на освобожденных территориях Донбасса. И что происходит в Маринке, которую без конца накрывают российской артиллерией? Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали эмоциональное письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяка, в котором сообщили о колоссальных потерях во время попытки штурма села Павловка возле Угледара Донецкой области. Письмо, не указывая точное количество потерь и фамилии командиров, опубликовали несколько российских так называемых военкоров, в том числе корреспондент-пропагандист ВГТРК Александр Сладков. Российские оккупанты в письме жалуются на неумелое командование и просят прислать независимую, не связанную с Минобороны Российской Федерации комиссию для расследования причин произошедшего. А телеграм-канал «Грейзон» опубликовал письмо без купюр. В нем идет речь о том, что морпехи при штурме Павловки потеряли, цитата, около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести в ходе непонятного наступления. Виновными в провале оккупанты называют нового командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова и командира этой 155-й бригады Зураба Ахмедова. На письмо отреагировал губернатор Приморья, который заявил, что направил его к компетентным органам и в военную прокуратуру, а также предположил, что обращение это вброс со стороны украинских спецслужб. Отреагировала российская Минобороны. По их данным, бригада в Павловке потеряла менее 1% убитыми и менее 7% ранеными за последние 10 дней. Ну а президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения призвал оккупантов бороться с мобилизацией не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением, и призвал выходить на протесты. Российский военкор Алексей Суконкин после этого предположил, что когда оставшиеся в живых из 155-й бригады выйдут туда, где есть связь, начнется, цитата, информационный армагеддон. Сегодня в студии мы поговорим о том, что случилось с российскими оккупантами в Павловке, из-за чего морпехи бригады подняли настоящий бунт. Почему их паническое письмо оккупантов отреагировали губернатор Приморья и Минобороны? И как отреагирует действительно российское общество, когда выжившие оккупанты из-под Сватова и Угледара начнут звонить своим родным, рассказывая о фактически убийстве российских солдат своим командам? С нами будут военный аналитик, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин и советник министра внутренних дел Украины, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. Друзья, как обычно, ждем ваших комментариев и вопросов в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Передадим эти вопросы нашим гостям. Разговор в студии начнется буквально через несколько минут. Ну а пока несколько слов о текущем положении дел на фронтах. Россия на Донбассе в минувшие сутки предприняла еще больше попыток наступления. Как сообщает Генштаб, украинские защитники отбили новую атаку в окрестностях Бахмута, а также двух сел на подступах к нему Иванграда и Клещеевки. По данным проекта Deep State, здесь самыми горячими точками являются Солидар и восточные фас Бахмута. Фас – это сторона, которая обращена сейчас к противнику. Как выглядит самый центр Бахмута сейчас, можно увидеть на этом видео. Продолжает враг давить и на Авдеевское направление. ВСУ дали отпор российским подразделениям около Маринки и населенных пунктов поблизости города. Красногоровки, Опытного, Водяного, Майорска и Павловки. В Deep State не исключает, что ВСУ выбили россиян из Павловки и ее окрестностей частично или полностью. Как раз о неудавшемся штурме оккупантов Павловки мы и будем говорить в студии. Однако пока эту информацию не удалось подтвердить. Также армия Украины уничтожила склад топлива российской армии в оккупированном селе Деброво Луганской области. Об этом сообщает украинская Минобороны. Деброво – это недалеко от Кременной. Вот видео военных оттуда. И как всегда, сильный артиллерийский и танковый огонь войска России вели на Бахмутском, Авдеевском направлении, в частности, возле Угледара. Сегодня в программе мы подробнее обсудим ситуацию там, почему оккупанты так стремятся захватить Угледар и давят со всех направлений, не считаясь с потерями среди личного состава, которые действительно колоссальные. Если морпехи пишут открытое письмо губернатору и просят прислать комиссию, не связанную с Минобороны Российской Федерации, это многое говорит о командовании сейчас на местах. Не снижается активность боевых действий на Сватовском направлении. Здесь ВСУ отбили новую атаку в районе Белогоровки. При этом Россия расширила зону обстрелов, пытаясь давить и со стороны Харьковской области. Обстреляны окрестности Макеевки, Невского, Лиман и Ямполевка. А фронтовой корреспондент настоящего времени Андрей Кузаков побывал в районе Маринки. Для украинских военных отступить здесь значит потерять позиции, которые в будущем могут помочь в освобождении города.
Мы сейчас движемся в сторону Донецкого направления. Это один из самых горячих участков фронта. Там оборону держат украинские десантники с 79-й бригады.
Направление очень важное. Рядом Донецк. Для украинских военных отступить значит потерять позиции, которые в будущем могут помочь в освобождении города. Это понимает и российское командование, поэтому ежедневно отправляет на штурм своих солдат.
Ситуація, скажімо, не одна з найкращих, тому що на Донецький напрямок Російська Федерація кинула не просто мобілізованих, тут багато з ЧВК «Вагнер» працюють, інших спецпідрозділів, які намагаються прощупати нашу оборону, прорвати її.
От круглосуточных обстрелов в селах вокруг, наверное, не осталось ни одного целого дома, ни одного двора, куда бы не залетали осколки. И сейчас артиллерия не замолкает ни на минуту.
Вогонь артиллерии – это, в первую очередь, психологическая зброя. То есть, важко с миномета или ствольной артиллерии попасть прямо в окоп. Но вплинуть на психику військовослужбовця, который находится в этом окопе, можно... Навіть якщо снаряд впаде в 15 метрах чи в 20 метрах, вплив на її стресостійкість, на тому, чи вона зможе це витримати.
Тим не менше, як уверяють українські десантники, вони навчилися воювати і в таких условиях, условиях шквального вогню. А ми ж становимося свідчителями очередної російської атаки.
Только что разведка заметила російський танк, который сейчас стреляет по позициям українських десантників. Сейчас можна за картиной боя понаблюдать из беспилотника.
Вот российский танк. Он спрятался в лесопосадке, но разведчикам удалось быстро его вычислить. Танк стреляет по украинским военным. Они стреляют по нему. Российская боевая машина все же решает ретироваться, и как только она уезжает со своей позиции, в то место попадает украинский снаряд.
Ну, так противник турбуючим вогнем починає вилікати увагу з одної сторони позиції, а на інших вже може піти в штурм в піхотою або бронетехнікою.
Штурм українські воєнні відбили.
Результату їм це не дає, тому що, ще раз повторюю, грамотна робота нашої артилерії, грамотне коригування нашої артилерії зі сторони нашої піхоти, воно відсікає всі ці можливості просуватися їм вперед.
Піхота, якщо йде без бронетехніки, скажімо, наші хлопці з нею справляються на раз-два, коли вже багато бронетехніки і багато піхоти, звісно, хлопцям тяжче, але справляються.
Не успел закончиться этот бой, украинские военные готовятся к следующему. Они понимают, что через несколько часов российские войска опять пойдут в атаку.
Численность вооруженных сил Украины в период полномасштабного отпора России выросла до 700 тысяч, это без учета Нацгвардии, пограничников и полиции. Это мобилизованные контрактники и срочники, которые переслужили уже свой срок. В октябре 2022 года вступил в силу закон, отменяющий призыв на военную службу во время военного положения, а весной призыв и демобилизация были отменены указом президента. Соответственно, у некоторых срочников служба пошла на третий год. Военные часто у нас спрашивают, какие возможности есть у каждого из этих статусов, стоит ли переходить из одного на другой, и возможно ли это все вообще. Мой коллега Александр Марченко взялся в этом разобраться, он сейчас с нами на скайп-связи. Саша, здравствуй.
Приветствую.
Саш, ну вот давай так, широкими мазками. Насколько сейчас велики различия в статусах мобилизованных, контрактников и срочников?
Ну, естественно, различия остаются, но они вот не такие сильные, как были в мирное время. Но все-таки некоторые моменты есть существенные. Вот начну с срочников, да, как уже вот говорил, что весенние и осенние призывы на срочку были отменены, но в войсках срочники еще до сих пор остаются. Это как раз призывы предыдущих годов, и их демобилизация откладывается. Насколько именно, никто не знает, это неизвестно. Вполне возможно, что до конца военного положения. Известно, что часть срочников уже перешла на контрактную службу, но есть и те, кто вот до сих пор думает, делать ли это или нет. Собственно, главное отличие от контрактников и мобилизованных от срочников – это то, что срочников не отправляют на передовую. В остальном все очень схоже. Денежное обеспечение практически такое же, как и у всех, и кроме, естественно, премий, которые выплачивают за нахождение на передовых позициях, так как срочники на передовых позициях оказываться не должны. Мобилизованные, вот если говорить о них, то сейчас они составляют значительную долю в структуре вооруженных сил Украины. Сроки пребывания их в армии пока никто не знает. Скорее всего, что до окончания военного положения или объявления о демобилизации, я думаю, что это будет зависеть от того, как долго будет длиться война. Поэтому почти все мобилизованные сейчас имеют вот такие же возможности, как и контрактники, там повышение званий, карьерный рост, выплаты. Об этом говорят как и в терцентрах комплектования социальной поддержки, так сейчас называются военкоматы. И слышал я это и не единожды непосредственно от самих мобилизованных. Многих из них вот спрашивали, хотят ли они продвигаться по службе, оставаться в армии, например, после войны. И тогда там многим подбирают специальности, наиболее подходящие для них, а также могут давать звания, необходимые, например, для получения какой-либо должности. Вот, например, некоторым, кто служил срочку в звании солдата, давали сразу практически младшего сержанта, чтобы вот этот человек мог стать командиром отделения. Однако это, естественно, не везде. Есть много тех, кого мобилизовали непосредственно в бригады, в которых они либо ранее служили срочную службу, либо вообще имеют опыт участия в боевых действиях. Ну, и там особых ограничений, собственно говоря, нет. Если говорить о контрактниках, то их вот рассматривают как основу армии, поэтому перспектив роста у них все же больше, чем у всех, так как это, собственно говоря, для государства приоритет. И если есть желание связывать свою жизнь со службой в армии, а это то вот, контрактная служба наиболее, наверное, оптимальный вариант, вне зависимости вообще от того, военное положение в стране или нет. Но сейчас вот есть определенные особенности службы по контракту, несмотря на то, что контракты подписывались на определенный срок, там 3 года, 5 лет, 10 лет, ну там разные градации, то вот сейчас в условиях военного положения нет возможности этот контракт расторгнуть или уйти по его окончанию. Есть примеры, когда в войсках, например, остаются люди, у которых срок контракта должен был закончиться 28 февраля. Но они до сих пор продолжают вот воевать.
Ну вот как раз пока мы с тобой говорим, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продолжить действие военного положения и мобилизацию в Украине. По его словам, это будет опять продление на 3 месяца, то есть как минимум до 19 февраля следующего года. Саша, ну, еще тогда пару слов. Сейчас есть вообще смысл тогда, давай подытожим, да, менять свой статус, если есть такое желание? В каких случаях это имеет смысл? Ну, вот, потому что военные спрашивают.
Ну, в данном случае менять статус могут свои там призывники, да, срочники, точнее, и мобилизованные. Контрактники свой статус уже никак, собственно говоря, поменять особо не могут. Когда, собственно говоря, есть в этом смысл? Ну, начну с того, что да, и срочники, и мобилизованные могут перейти на контракт. Кому это может подойти? Тем, кто хочет, например, делать карьеру в войсках. Потому что там для, ну, непосредственно для контрактников дороги практически все открыты. Можно выбирать специальность, можно выбирать подразделение, можно проходить переподготовку, если у тебя, например, была другая специальность, ты можешь выбрать какую наиболее подходящую или более интересную для себя и непосредственно учиться этому и, собственно говоря, отрабатывать в дальнейшем. Также это имеет смысл для тех, кто может, вернее, хочет, ну, перевестись, перейти в определенное какое-то подразделение, но в условиях, например, мобилизации или в условиях там срочной службы он не может этого сделать. И также, если речь идет о контрактнике, то, ой, точнее, о срочнике, то есть смысл это делать, естественно, у тех, кто хочет находиться на передовой, а не в тылу, тогда это может подойти. Если же вот наоборот желание как можно быстрее покинуть войска, то контракт тут навряд ли поможет, так как я уже говорил ранее, при военном положении нет возможности уйти по сроку окончания контракта. То есть если, например, кто-то думает, что вот можно перейти на контракт, подписать его на полгода, ну, пока действует военное положение, так это не сработает. Ну и плюс у контрактников меньше возможностей, например, чем у мобилизованных, покинуть армию там, в связи, например, с семейными обстоятельствами. Ну, например, рождение третьего ребенка. Если есть такое, то мобилизованный, в принципе, может покинуть армию. У контрактников такой опции пока нет.
Спасибо большое, Саша. Александр Марченко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реали». Идем дальше. Дмитрий Михасько, начальник обеспечения батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске. В 2014 году, когда Донецк оккупировали гибридные силы России, Дмитрий с семьей переехал на подконтрольные Киеву территории Донецкой области и стал официально переселенцем. По госпрограмме семья переселенца получила дом в курортном Светогорске. После освобождения этого городка вместо своего дома Дмитрий увидел сплошные руины.
Это мой дом. Я его приобрел в 2020 году. До этого мы были переселенцами в Краматорске, а до этого мы до 2014 года жили в Донецке. И в 2014 году, когда зашли вооруженные формирования, я семью вывез в Краматорск, оставил все там полностью. Присягу, как и семью, выбирает один раз, поэтому присягу я давал украинскому народу в 1997 году. Поэтому тут вариантов не было, и семья меня поддерживала, и мы все одноголосно, как то кажуть, выехали, чтобы не оставаться там в банановой республике, которой перспективы, в принципе, мы не видели. В июне месяце российские войска, прикрываясь, скорее всего, этим домом и моим также домом, вели обстрел по мирному населению, в результате чего был полностью уничтожен дом. По нем видно даже там, если с той стороны посмотреть, там даже есть отверстия, которые непосредственно по зданию стрелялись. Ну и сверху прилетало, там в доме воронка есть. Здесь был вход, здесь ворота были, вон ролеты лежат на земле. Здесь крыльцо из дерев, опять же, все в навесе. Первый вход в квартиру, видите, прямое попадание, прям именно обстреливали. Здесь была душевая, туалет, здесь тамбур, здесь был каминчик, здесь зал. Вот если через зал смотрим, спальня детская. Он где воронка, это получается зал, и там кухня, она как студия была сделана. Вот второй ход, можем зайти, посмотреть. Ванная, туалет, здесь прихожая с котлом. Это был зал, здесь было у нас сердце. Центр. Здесь камин, здесь мы проводили вечера домашние. Этот дом приобретался, строился, вот вторая половинка планируя с родителем, которые должны были приехать с Донецка. Ну а так как я попасть к ним не мог, а они иногда могли попасть ко мне. В 21-м году родители умерли в один день двое. И я из-за этих освободителей, которые два раза освободили, даже похоронить родителей не смог. Приехать на похороны.
Где вы сейчас живете? Вот у вас нет дома.
Места говорить не буду, но живем мы в подвале. В подвальном помещении, как бы оборудовали его, ну и там находимся. Ну а что? Жинка с детворой в более комфортных условиях, ну а мы тут с хлопцами, которые остались тоже без жилья, перебиваемся. Нам меньше нужна потреб, чем семье. То есть люди военные, полицейские, как бы, приспосабливаемся ко всем условиям. Я считаю, что это, наверное, месть, то, что я не перешел, как и многие другие, на их сторону. То есть, как говорится, таким образом они мстят украинским полицейским, проукраинскому народу, которые не хотят переходить на их сторону, видеть их русский мир, как они, которые они сюда несут.
Итак, бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали эмоциональное письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяка, в котором сообщили о колоссальных потерях во время попытки штурма села Павловка возле Угледара Донецкой области. Письмо, не указывая точное количество потерь и фамилий командиров, опубликовали несколько российских военкоров, в том числе очень популярный корреспондент-пропагандист ВГТРК Александр Сладков. В этом письме российские оккупанты жалуются на очень неумелое, мягко говоря, командование и просят прислать независимую, не связанную с Министерством обороны Российской Федерации, комиссию для расследования того, что произошло в Павловке. А телеграм-канал Grey Zone опубликовал письмо без купюр, и в нем идет речь о том, что морпехи при штурме Павловки потеряли около 300 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести в ходе непонятного наступления. Это цитата из этого письма. Виновными в провале оккупанты называют нового командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова и командира 155-й бригады Зураба Ахметова. На это письмо вынужден отреагировать губернатор Приморья, который заявил, что направил это письмо компетентным органам и военную прокуратуру, но подозревает, что это обращение вброс со стороны украинских спецслужб. Отреагировали и в российском Минобороны. По их данным, бригада в Павловке потеряла менее 1% убитыми и менее 7% ранеными за последние 10 дней. Президент Зеленский во время своего обращения вечернего тоже не забыл упомянуть о случившемся в Павловке и призвал россиян бороться с мобилизацией не жалобами, каким-то там тряпкам, а своим мнением и выходить на протесты. Но российский военкор Алексей Суконкин после этого предположил, что когда оставшиеся в живых из этой 155-й бригады выйдут туда, где есть связь, начнется, цитата, «информационный Армагеддон». До сих пор нет точных данных о том, что сейчас происходит в Павловке, под контролем ли она вооруженных сил Украины или российских оккупантов, но, скорее всего, Украина контролирует этот участок фронта. С нами военный аналитик, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. Господин Левин, здравствуйте.
Да, приветствую.
Игаль, что произошло в Павловке? Откуда такой информационный шум? Смотрите, выглядит так, что это чуть ли не впервые такое коллективное письмо от людей, у которых нет связи. Они его распространили, я так понимаю, через российских военкоров, жалуются на колоссальные потери. Что вы знаете о произошедшем там? Насколько все плохо?
Смотрите, ну и то, что заявили там про 1% Министерства обороны России, это бред, конечно же, потому что у нас есть видеофиксация их наступления. Да, там не тысячи, конечно же, убитых, вот, но потери действительно большие. То есть, смотрите, когда вы теряете несколько единиц техники буквально за раз, то есть за один бой, плюс десятки человек на конкретных участках боевых, опять же, это не за сутки, не за двое там, и так далее, а вот за бой. Вот как раз сейчас кадры, которые показывают на экранах. Уничтожение техники, вот, да, это колоссальные потери, конечно же. Вот, вообще, удивительно, что это морпехи, потому что если бы мне эти кадры показали вне контекста, не объяснили бы, кто я, потому что это мобилизованные. Ну, то есть просто колоннами без охранения, без прикрытия фалангов, тесными порядками, там есть... Один участок, момент видения, буквально едет у них техника за техникой, техника за техникой, выезжают на дорогу, двигаются по дороге, как будто как на параде. Грех было не разбить в ситуации. Поэтому то, что там заявляют Министерство обороны, что это украинский вброс, и то, что это... Ну, не выдержит никакой критики, конечно.
А вот давайте, ну вот прокомментируем даже эти кадры, которые мы сейчас с вами видим, Игаль. Ну вот, а что произошло? То есть они на броне заехали в центр Павловки и попали в засаду из ПТРК, из украинской артиллерии. Что они сделали не так, вот, россияне? То есть проблема ли тут в командовании российском?
Не, очевидно, что проблема в командовании. Опять же, я же говорю, я удивился, что это морпехи, это наиболее подготовленные у них как раз подразделения. Это кадровые, это профессиональная армия, как и ВДВшники, например, и так далее, десант. Да, да, Павловки прорвались буквально там какие-то... Основные силы были уничтожены еще на подходах к самой Павловке. Вступайте, во-первых...
Пропадает связь у нас с Игалем Левиным, постараемся ее сейчас восстановить. Я напомню, это офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин. Мы с ним обсуждаем то, что произошло на днях в Павловке, вблизи Угледара. Вроде бы восстановили мы вот эту вот связь. Игаль, слышите нас?
Да, сейчас слышу, да, проблема со связью.
Да, вот вы остановились на том, что не просчитало российское командование, как нужно было сделать и как это выглядело в реальности, что привело к катастрофе такой.
Да, как я уже говорил, вы должны как минимум прикрыть фаланги. Вы не будете наступать плотными порядками машина за машиной, техника за техникой, по дороге фактически. Естественно, все эти места простреливаются. Это участок фронта, который не вчера образовался. То есть там уже месяцы находятся украинские и российские части друг против друга. Естественно, все зоны простреливаются, все остальные зоны заминированы. Вот вы не можете таким кавалерийским наскоком, назовем это так, вот просто прорваться к городу. И, поэтому непонятно, что у них в головах было. Я допускаю, что кто-то вбросил наверняка, если это со стороны Украины было сделано, то это блестящая операция украинская, что якобы украинские части с Павловки вышли и, видимо, хотели наскоком быстро туда зайти и закрепиться. Понимаете, на войне есть такое понятие, вот, как бы дойти закрепиться, на потери плевать, как бы русским это известно. То есть идея была, ну, половину побьют, кто-то не доедет, на минах подорвется, но другие доедут и закрепятся внутри уже населенного пункта, и населенный пункт перейдет под контроль ВСРФ. Но, видимо, это был вброс, потому что мы видим, что украинцы были готовы, вот они несли удар со всего дальнобойного, вот, и уничтожили, разбили полностью всю технику и так далее, вот, и побили этих морпехов.
Вы уже сказали немножко об этом, но вот эта 155-я бригада, это полностью укомплектованная бригада, состоит она из профессиональных военных или там есть вот эти вот мобики?
Нет, это морпехи, это профессиональные военные. Нет, это не мобики, это именно морпехи, то есть это военные кадровые, то есть контрактники. А вот как и ВДВ у них, например, то есть вот это те немногие действительно боеспособные части, их регулярные армии, вот ВСРФ, это не мобики, это не вагнеровцы, это не какие-то там из Ордло боевики и так далее, это морская пехота.
И, Галя, раньше такое было, ну вот сейчас такой информационный, я не знаю, мы еще вот обсудим и с вами, и с Вадимом Денисенко, насколько действительно велико на данном этапе возмущение в среди Z-военкоров, так называемых, да, и российского общества. Ну а раньше такие потери, вот такие вот кавалерийские наскоки неподготовленные были с такими большими потерями, или это такая уже новое проявление войны?
Не, было, конечно, у них, они как бы неисправимы в этом плане, то есть, ну, смотрите, знаменитый разгром на Северском Донце, под Белогоровкой, там, где они пытались форсировать реку и были уничтожены. Ну, это что-то похожее. То есть тоже фактически вот такой вот кавалерийский наскок, только через реку, где украинцы навели на них все дальнобойное, вот, и уничтожили переправы, не дали им форсировать реку. И у нас еще были такие, конечно же, эпизоды, особенно в начале войны, где они колоннами наступали, опять же, как на параде. Мне вот эти кадры как раз напомнили февраль. Когда вот они тоже ехали по дорогам, вот, машинами, вот, одна за другой, естественно, украинцы из засады их уничтожали. Здесь что-то очень похожее было, поэтому я удивился, то есть, казалось бы, да, это профессиональная армия, морпехи. Вот, поэтому возмущение всех этих там пропагандистов, Z-военкоров и так далее, да, оно вполне ожидаемо. Они ждут, когда же наконец-то российская армия начнет воевать нормально. То есть у них вот были надежды на Суровикина, что придет генерал в кавычках Армагеддон, как они его называют и так далее, и все это вот устроит, вот, украинцам, ну, настоящую войну вот покажет воевать. Мы видим, все происходит, как и было до этого. То есть такие вот нелепые лобовые атаки, вот глупости, вот просто сливание опытных кадровых частей. Понимаете, им как бы не жалко тех же мобилизованных, потому что и сейчас много, сотни тысяч призвали. Но это профессиональные военные, эти морпехи. Здесь даже, казалось бы, самым там наверняка воякам-мясникам с их стороны должно быть понятно и очевидно, что это драгоценные вот кадры, которые они просто так слили в лобовые атаки.
Ну, давайте посмотрим синхрон якобы бойцов 155-й бригады, который опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяка, пытаясь, я так понимаю, вот погасить вот эту волну возмущения, которая проходит в Z-каналах. Ну, пока еще непонятно, насколько российское общество в курсе уровнем командования.
Дорогие земляки, дорогие наши приморцы, вот, сегодня вот стало известно, что прошла информация, якобы 155-й бригады нашего отряда уже не существует. Ну, мы вам хотим сказать, что отряд строй держит, а вот бригада воюет. К сожалению, потери есть. Их минимизируем. Потери есть, но это война. Против нас тоже там не пацаны воюют. Такие же солдаты, как и мы. Вот. И честно вам хотим сказать, что нам легче будет воевать, если дома будет поспокойней. Поэтому тоже строй держите. Вот. Слухам не верьте. Вернемся домой с победой.
Сегодня 7 ноября.
Да. Всех обнимаем. Ждите домой.
Игаль, ну вот как вы прокомментируете это видео? Вот три человека говорят о том, что в принципе потери есть, да, ну не надо там сильно паниковать, строй держите. Как это вообще все влияет на российскую армию, если вот такая, ну самые сливки, да, самые элитные подразделения, скорее всего, терпят большие убытки, потери, и вас убеждает это видео, оно достигнет своей цели?
Смотрите, тут важно другое. Тот факт, что вообще такое видео записывают. Ну, то есть, если паники нет и все хорошо, и как Министерство обороны говорило, 1% потерь всего лишь, зачем видео записывать солдатам с фронта? Ну, то есть, что это опять украинцы переодетые? Ну, то есть, сам факт видео, мне интересно, что они там говорят. Они сказали вот следующее. Первое, то, что успокойтесь там в тылу. Второе, то, что потери есть. Все, это то, что, вот, например, мне важно знать, ну, например, как аналитику. То есть подтверждается, да, мы фактически как пазл, да, собираем вот по кусочкам. У нас есть видеосвидетельство уничтожения как раз наступающих порядков. Вот. У нас есть вся эта вот истерика, которая там в Z-каналах происходит. У нас есть теперь вчерашнее как раз вот это вот видеосвидетельство трех морпехов. Вот. И все, совмещаем все вместе, мы понимаем плюс-минус картину происходящего. Вот. Это была, как я уже сказал, абсолютно вот, бестолковая вот, атака в лоб, где побили и технику, и людей, опять же, профессиональных военных.
Галя, зачем реагировать вообще? Ну почему не проигнорировать вот эти все сообщения, записывать видео? Минобороны тоже российская акцентировала, что там особых потерь нет. Зачем на это все реагировать?
Ну, очевидно, что морпехи понимают, что они фактически брошены. Смотрите, как бы без обеспечения всего, вот, или с минимальным, там нет пополнения. Если Минобороны официально говорит, что потери только 1%, то, наверное, не ожидается, что запустится механизм, да, цепочки командования, иерархической, вот, восполнение у них там потерь всего этого остального. То есть, они говорят, да, потери есть, но, как бы, вы там будьте спокойны, вот, не нужно всю эту истерику раздувать. Но они про как раз все эти Z-каналы говорят, все эти, возможно, вот эти грейзон, которые аффилированы с вагнеровцами там, и так далее, и так далее. Это, кстати, нужно понимать, что вагнеровцы сейчас это конкуренты фактически ВСРФ и Минобороны с Пригожиным. То есть им даже важно показывать, насколько некомпетентно Министерство обороны себя ведет. Вот, потому что они как раз хотят показать, что они новая альтернативная вот армия. Поэтому два морпехи вот возмущаются, что ну, почему вообще как бы ссоры из избы выносят, так сказать, назовем это так. Вместо того, чтобы решать проблемы, Минобороны признают, что да, потери есть, все это было. Ну как бы это сделали в любой нормальной армии, как бы в той же израильской. То есть Министерство обороны признало, что есть проблема, что есть потери, убрали бы генералов и командующих, и офицеров, даже там среднего звена, кто за это все отвечал, все бы переформатировали по новой, вот, восполнили потери бы и провели бы уроки над ошибками. Но это в армии России так вообще не работает абсолютно. Там же, тем более, вся система старших офицеров, это все кумовство, связи и так далее. Вот, поэтому как бы неудивительно абсолютно.
Так они как будут заметать под сукно, отрицать то, что послали людей на убой, никаких выводов кадровых решений не будет, с вашей точки зрения?
Нет, выводов кадровых решений точно не будет, у них никогда этого нет. То есть сама система так не построена, чтобы какие-то были выводы, кадровые решения. Там ставят людей как бы, в зависимости от лояльности вот, и так далее. Вот они в силу. Ну, то просто нет людей. Это сама система вот, российская военная была так построена, что талантливые люди не поднимались наверх. Ну, то есть действительно какие-то там военачальники, вот, которые... Вот, самородки. Поэтому даже, ну, просто мы убираем одного, как бы, вот, одного Суровикина, заменяем его другим Суровикиным, убираем второго Суровикина, заменяем его третьим Суровикиным, как бы, и так далее. То есть, у них просто нет там людей, которым можно, как бы, заменять, каких-то талантливых или толковых, или которые, ну, вся система нужно менять, то есть, это годы. Вообще всю эту систему Министерства обороны, Российской армии нужно перестраивать с нуля. Это год, два, три, 10 лет. Военные реформы длятся очень долго. Это так сразу не поменять. Вот. А то, что каждый тянет дело на себя, как я сказал, да, это очевидно. Ну, Пригожин понимает, что эта война рано или поздно закончится. Вот. И вагнеровцы тоже прекрасно понимают, что если, например, война будет там заканчиваться как-то не очень удачно, их могут просто слить, их могут убрать. Поэтому они пытаются набрать силу. Они пытаются набрать как бы вот жирок и влияние, естественно. Вот. И сам Пригожин тоже влияние. Отсюда же все эти там центры, отсюда все эти вербовки и так далее, и так далее.
Вы допускаете, что вот эти вот Z-патриоты, ну вот с миллионами подписок, да, или сотнями тысяч, они могут быть и связаны, в принципе, с Пригожиным, да, и это одна такая группировка, с Кадыровым, то есть такие параллельные как бы органы военной власти, параллельные Минобороны Российской Федерации?
Да, у каждого там Z-канала есть свой хозяин, это известно, есть свой спонсор. Вот тот Грейзон, это да, это точно как бы аффилирован с вагнеровцами, это не просто сами по себе кто-то там, и точно не с Министерством обороны. Вот, но да, там разные есть силы у них, вот, и они грызут. Это часто, кстати, можно видеть по тем же даже Z-каналам, когда один канал утверждает одно, другой как бы его опровергает, и они начинают друг другом гавкаться и так далее. Это можно, можно наблюдать. У тех, кто есть время, кто занимается сбором из открытых данных, то, что называется, там есть огромное вот поле для исследований, вот, изучений и так далее. Это, то есть, если внимательно анализировать контент, можно даже видеть, что это совсем разные точки влияния и спонсоры у этих каналов. Они не находятся в каком-то вот под одной, вот, скажем, какой-то ниткой с одним единым центром.
Да, но они уже достигли, я так понимаю, такого влияния, да, что вынуждены реагировать и представители официальной власти, и представители Минобороны на вот эти вот телеграм-сообщения. Игаль, ну а что дальше будет? Вот один из этих военкоров, Алексей Суконкин, предположил, что когда вот оставшиеся в живых из этой 155-й бригады выйдут туда, на ту территорию, где есть мобильная связь, они расскажут об этом своим родственникам, ну, о том, как их туда бросали, да, что произошло под Павловкой, и это будет, ну, вот его цитата, информационный Армагеддон, но уже без военкоров, то есть сами россияне. Вы как оцениваете его дальнейшее развитие событий? Ну вот Павловка это только то, что мы знаем, да, может быть и где-то еще есть подобные же ситуации, просто не просочились еще, может быть, в публичное пространство.
Да, смотрите, тут дело в том, что у нас кадровая армия, это военные, которые числятся как бы там на учете, у которых есть там большие уже связи в армии, у которых есть там зарплаты, оклады и так далее. Они карьеру делали, как бы, и так далее, военные. Посмотрим, как, то, что они там обещают, то есть информационный Армагеддон, как бы гадать не хочется, но вот в таких ситуациях, да, они происходят постоянно, просто там обычно или какие-то зэки, или какие-то сейчас вот, мобилизованные, которые как бы безмолвная масса, а некоторые, когда мы говорим про мобилизованные, даже официально не зарегистрированы в этом электронных системах в России, ну, чтобы понимать, что они умрут там через неделю-две, поэтому зачем их регистрировать. Естественно, и у них нет выхода, у них нет никаких связей, нет связи ни с какими там Z-каналами, они не могут ни через никого рассказать. Но я, конечно же, и говорю про Бахмут. То есть там постоянно есть лобовые атаки, вот такие вот волнами пехоты. Все последние сообщения слышно вообще без техники, только пехота. Пехоты пытаются наступать, украинцы, конечно, их разбивают. Месяц назад это был случай, когда там 100 человек. В основном как раз мобилизованные, плюс какие-то вагнеровские зэки, какая-то сборная солянка, ну, то есть непрофессиональные военные, наступали размером, ну, рота и вот сотни человек. Тоже была наведена артиллерия Украины, полностью их разбили, побили и так далее. Вот. И немногие, кто там выжил, смогли отойти. Ну, мы видим, что особо там, ну, молчат, не говорят. Ну, потому что это все-таки не морпехи. Морпехи понимали, знали, что вот они, там, кадровая профессиональная армия. Это еще раз меня наводит на мысль, что кто-то слил информацию, и им просто сказали, смотрите, там город полупустой, давайте наскоком быстро заскочим, развернемся там и так далее. Вот. То есть кто-то вот им пообещал, что будет все хорошо, никто не будет по ним вести огонь. Но на самом деле они попали в западню, попали в огневой мешок, и мы видим, ну, кадры, которые до этого показывали, как их разнесли.
Ну так они могут действительно поднять какое-то очень большое возмущение, вот эти вот морпехи, с вашей точки зрения, или замнут это все-таки российские власти? Как вы оцениваете? Ну вот есть же и другие, наверное, да, там десантники и морпехи других бригад, которые тоже на это посмотрят и будут делать соответствующие выводы.
Нет, технически есть, ну, интернет, как бы интернет в России не запрещен, опубликовать письмо и те же Грейзоны и так далее, это разгонят, как бы, вот, очевидно, что это сделать технически можно. Как отреагируют власти, непонятно, неизвестно. Ну, понятно, что у России есть инструменты для репрессий, как бы, это очевидно, но просто насколько они захотят это все дальше раскручивать, то есть реагируя на это, они, естественно, будут поднимать и дальше весь этот, как бы, снежный ком, чтобы он нарастал, информационный снежный ком и так далее. Ну, посмотрим, не хочется ванговать, как бы, здесь угадывать. Другое дело, что могут ли, да, могут, то есть почему нет, ну, то есть что их останавливает? Ну, просто написать письмо и через, опять, каких-то таких зэ-военкоров, оппозиционных в кавычках, вот, возмущенных, то, что так называемое СВО плохо идет, через них это разогнать, ничем, ничто их не останавливает, вполне может такое быть.
Игаль, а если допустить, что это правда, действительно, ВСУ, ну, устроили такую информационную операцию, заманили туда этих морпехов на простреливаемую территорию. Ну и в Бахмуте, я так понимаю, там россияне воюют в стиле Первой мировой, идут без брони на окопы и попадают под артиллерию, под стрелковый огонь даже, да, там видели эти кадры, где все усеяно трупами. Сейчас тактика ВСУ, я так понимаю, перемалывать всеми возможными способами силы оккупантов. Если даже не двигаться вперед, то наносить наибольший вероятный возможный ущерб.
Да, перемалывание – это самый удачный здесь термин, потому что, На войне сколько не было у вас людей и так далее. Есть такое понятие, как боеспособность подразделений военных. То есть воюют не люди. То есть если у вас даже полмиллиона человек, если они не организованы в структуры, вся эта толпа ничего сделать не может. Ее просто разнесут там фугасными снарядами и все, и так далее, в полях. То есть воюют структуры, организованные, вот, в совокупности комбинированных сил. То есть там разведки, да, средства поражения, обнаружения, ну и так далее, и так далее. Вот. Что как раз у России отвратительно с этим всем. Вот, координация, разведка, возможности оперативно действовать и реагировать и так далее. Они это все не умеют, не знают, у них не заточено. Очень все медленно работает. Вот, если вообще работает. Ну и связь очень плохо, у них ужасно связь налажена. Это тоже очень важно. Так вот, перемалывать имеется в виду не физическое уничтожение фактически всех. Ну вы просто не можете уничтожить сотни тысяч мобилизованных. А разрушать постоянно структуру этих подразделений, чтобы они ничего не могли. Ну помимо там вот самого банального сидеть просто в окопе, как это бывает сейчас с мобиками. Их кидают, говорят, вот, занять какие-то окопы сырые, сидите тут, обороняйтесь, держите вот оборону и так далее. При этом никакого командования, связи, ничего нет, непонятно. То есть, если их так как бы обойдут, разобьют, подойдут украинские части, их очень легко можно разбить. Но так мы, кстати, видим сейчас уже десятки пленных, мобилизованных, которые как раз попадают в плен, немало. Вот. Плюс похоронки, которые идут в Россию, тоже вот, убитых, мобилизованных именно. Ну, в силу того, что их неподготовленности и нулевой мотивации. Поэтому да, да, перемалывание, конечно же. Плюс нужно не забывать, что Украина будет продолжать пытаться пользоваться асимметричными как раз моментами. То есть там, где у нее есть преимущество, и где у России преимущества нет. Например, зимой преимущество будет на стороне ВСУ. Она будет обеспечена и подготовлена к зиме намного лучше, чем в ВСРФ. В разы лучше. Это асимметрия. То есть мы видим, что у нас тут есть дисбаланс. Естественно, украинские военачальники захотят этим воспользоваться. Я уверен в этом. То есть, увидя их гибкость, изобретательность, вот мне сложно представить, чтобы они не воспользовались такой возможностью.
И, Галя, почему они вообще тогда рвутся вперед? Под Угледаром, Павловкой? Ну, есть, конечно, да, вот политическое, наверное, соображение взять под контроль Донецкую область, но, тем не менее, мы видим, что там, как вы говорите, да, это элитные части, и вот они пытаются оперировать на Угледар, на угледарском направлении, к чему и относится Павловка. Это, может быть, защитить сухопутный коридор, так называемый, в Крым? Может быть, действительно, такой план захватить всю Донецкую область? Что они там, почему они там активизировались?
Не, ну от плана захватить Донецкую область всего они не отказывались. Вот, как и отдалить фронт от сухопутного коридора в Крым тоже никогда лишним им не будет. То есть это как бы все у них цели, которые ну, остаются, вот, они для них релевантны. Просто нужно понимать конкретно с Угледаром, что он относительно на высоте. То есть это такая доминирующая точка над пространствами вокруг, он находится там на несколько десятков метров выше. Если вы контролируете Угледар, то вы можете контролировать как раз степи вокруг. Это важная ключевая точка. На войне есть такое понятие, как ключевые точки. Вот почему они называются ключевые? Потому что если вы контролируете, они как бы отворяют, отсюда слово ключ, вот, следующим этапом развития вот ваших военных задач. Но война построена так, что вы решаете военные задачи. Для решения каждой задачи вы должны определить, какие есть ключевые точки и так далее, которые как раз помогают вам, приближают вас к решению вашей задачи. Угледар – это ключевая точка. Поэтому, конечно же, его захват, занятие – это важно для их военной кампании на этих участках боевых конкретно. Это первая причина. Вторая причина – они могут использовать такие постоянные атаки, пусть и бессмысленные, бестолковые в лоб, а-ля Первая мировая война, для того, чтобы держать Украину в напряжении вооруженной силы и не давать максимально реализовывать инициативу, которая сейчас есть у ВСУ. После удачных контрнаступательных больших крупных операций в сентябре у ВСУ сейчас есть инициатива в руках по-прежнему, то есть она до сих пор не утеряна. Вот. Но атакуя а тем же Бахмутом, тот же Угледар и так далее, Украине нужно это реагировать, нужно перекидывать это части. Нужно держать там подразделения и следить, чтобы на этих, ну, за этими участками, что там все стабильно и контролируемо. Это может быть задумка России вполне, то есть это ожидаемо. Но это как бы такая азбука военной мысли на самом деле, это не какие-то вот тут великие вот, изобретательность военная или что-то такое. Вот это самые такие банальные и фундаментальные вещи. Помимо, конечно же, и политических решений и так далее, и плюс не нужно отметать конкретно, опять же, Пригожина, про которого я говорил, который очень хочет, например, где-нибудь продвинуться вот, в ожидании, что украинцам не повезет, вот, и занять тот же Бахмут, и потом как раз Путину лично сообщить, смотри, вот твоя там вот Министерство обороны, Шойгу, вот они что не могут, они только теряют территории, а мои люди там из группы Вагнера, они вот целый город, это же город, это же не село, целый город захватили, вот и так далее. Вот, и, естественно, политические очки себе заработать.
Спасибо вам большое, Галя. Ну, я надеюсь, наша аудитория вот простит, что мы так сосредоточились на одном участке фронта. Но он, с нашей точки зрения, достаточно показателен для того, чтобы понять, что происходит сейчас по всей линии фронта. Это была Галя Левина, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля. К нам присоединяется Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, исполнительный директор Украинского института будущего. Господин Денисенко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим, ну вот это вот коллективное письмо от морпехов 155-й бригады, которые так активно достаточно распространили телеграм-каналы российские, которые поддерживают войну России против Украины, а один даже опубликовал его без купюр, назвав виноватых в провале этой операции по штурму Павловки, назвав точное количество погибших, ну не точное, приблизительное, более 300. Это что-то новенькое с вашей точки зрения вот в войне России против Украины? Похоже, знаете, на какой-то... Ну, перспективную вещь, да, в плане бунта среди самых умелых, образованных российских солдат, вот этой элиты морпехов, десантников и так далее.
Ну, в принципе, все то, что мы видели вчера, позавчера по поводу этого письма и потом ответа губернатора Приморского края, который сказал, что это все вранье и показал совсем другое подразделение, это все продолжение...
Пропадает у нас связь с Вадимом Денисенко, мы сейчас ее постараемся восстановить. Я прошу прощения, это прямой эфир и, возможно, определенные накладки. С нами Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Украины. Вот появились вы. Вадим, продолжайте, пожалуйста.
Да-да, в принципе, это все продолжение того, что мы видели во время Харьковского прорыва, когда абсолютно неожиданно целая когорта военкоров российских начала очень активно освещать все, что происходит на фронте, и по большому счету они гнали волну негодования по поводу того, что делает российская армия, что делает Минобороны и как на самом деле воюют российские генералы. И вот тогда они пробили эту брешь, сделали такую себе брешь в стене молчания, которая была в российском интернете и вообще в российском обществе как таковом. Это на самом деле вот то, что мы видели вчера возле Павловки, это письмо, это заявление, это не что иное, как на самом деле продолжение этого очень медленного, очень пока локального, но, наверное, все-таки неизбежного процесса, когда начинают так или иначе обращать внимание на глупость начальников и на трусость, и на подлость начальников и в армии, и в тылу. Вот на самом деле пока это только первые шишки, да, они очень обнадеживающие, но не нужно забегать наперед, не нужно считать, что это сейчас может стать той слониткой, которая сломает хребет верблюда. На самом деле, пока это только очень маленькие такие, знаете, вот даже не ручейки, а такие капли, которые пробиваются сквозь вот эту дамбу молчания, которая была построена в Российской Федерации. И очень важно отметить то, что по большому счету вот эту брешь молчания пробивала там 10-15 военкоров и пробивает 10-15 военкоров. Это враги Украины, это ультранационалисты, это, безусловно, те, кто принадлежит к этим 15%, которые хотят воевать до последнего. Но в то же время уже против них начала так или иначе бороться российская информационная машина. И на протяжении последнего месяца мы просто видим какое-то лавинообразное создание новых телеграм-каналов, новых якобы военкоров. Было создано, ну, по моим подсчетам, около 100 телеграм-каналов военкоров, которые должны размыть сигнал вот от этих 10-15 самых влиятельных на сегодняшний момент военных корреспондентов Российской Федерации. То есть, по большому счету, Россия начинает перестраиваться, и они понимают, что единственная реальная более-менее оппозиция к нынешней ситуации, даже не к власти, это как-то странно, это эти 10-15% ультранационалистов, которые до последнего времени, условно говоря, там еще 3 месяца назад, они были главным оплотом и ядром рейтинга Владимира Путина.
Ну, то есть не будут реагировать Путин, как в прошлый раз. Мы видели отстранение Лапина, назначение Суровикина. Сейчас выбрана, наверное, другая тактика, да, размыть вот этот информационный негативный фон, попробовать.
Смотрите, с одной стороны, они пробуют размывать его. То, что делал губернатор Приморского края, который, ну, просто откровенно соврал. И это сразу же стало очевидно, что он врет. И стало видно, что он врет. говорит о том, что они, да, попробуют эту ситуацию, им нужно как-то замолчать и как-то сделать ее менее заметной в информационном пространстве. Но если мы говорим о Суровикине, если мы говорим о других назначениях, по большому счету здесь нужно понимать, что команда Кадырова-Пригожина ситуативная, на сегодняшний момент союз, абсолютно ситуативный, подчеркну это слово, союз Кадырова-Пригожина, у них есть огромное желание взять под полный контроль Минобороны. Путин понимает, что в Минобороны не все гладко, он понимает, что нужно что-то менять, но отдавать Шойгу и отдавать руководство Генштабом и Минобороны людям, которые, от которых можно ожидать очень многого, он и боится, и не хочет. Поэтому он идет на определенные уступки, поэтому он назначил Суровикина, о котором его просили, в том числе и Пригожин с Кадыровым. Он назначил ряд других генералов, но в то же время пока идти дальше он не хочет и он боится. Но это внушает определенный оптимизм у нас, оптимизм у меня, как минимум, но у многих людей тоже, потому что этот конфликт, он неисчерпаем. То, что российская армия будет дальше испытывать определенные проблемы, в этом не нужно сомневаться. И, конечно же, вот такие случаи, как с этими морпехами, они только будут подогревать конфликт между Пригожиным, Кадыровым с одной стороны и Шойгу, ну, а читая Владимиром Путиным с другой.
Спасибо вам большое, Вадим. Вадим Денисенко был вместе с нами, исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Украины. Ну да, да, давайте запомним вот этот вот день, а потом посмотрим, действительно ли это вот начало такой большой волны возмущения в российской армии, вот это вот событие возле села Павловка на Угледарском направлении, где идут сейчас очень ожесточенные бои. Мы идем дальше. Мариуполь – один из украинских городов, наиболее пострадавших с первых дней российского вторжения. О том, как российские войска оккупировали город, в каких условиях приходилось жить в новых условиях, и пути к свободе через фильтрационные лагеря, рассказала Елена Струкальева. Женщине удалось покинуть уже оккупированный российскими войсками Мариуполь и уехать в Грузию.
Везде кресты в Мариуполе. Там похоронены люди везде. Вы русскоязычные, значит, вы русские. Значит, вам лучше ехать в Россию. Меня заставили снять блузку. И смотрели. Это все в такой грубой форме. У нас совершенно был мирный город. Очень красивый. Где гуляли дети, где был детский смех. И люди были счастливы. И началась оккупация. Везде кресты в Мариуполе были. Там похоронены люди везде. И между домами девятиэтажными, и между на аллеях. Там очень много людей погибло вот во время обстрела. Просто сделали себе место такое в центре дома, где были стенки со всех сторон. И вот мы там прятались с внуком 10-летним. Я была, моя сестра, ее муж. И нас было всего 7 человек. Мы нашли радио там у соседей. И вставили туда батарейки и слушали, заняли Киев, не заняли. И поняли, что ни один большой город они не смогли взять, захватить. Ни Киев, ни Харьков.
Отвод российских войск из Киевской и Черниговской областей – результат военного поражения, а не желание России вести мирные переговоры.
Мы не захотели там находиться. Мы не хотим на оккупированной территории жить. Ни с ДНР, ни с Россией, ни с кем. И мы узнали, что из некоторых населенных пунктов вывозят людей в сторону Украины. И вот мы записались в этот список, сели в автобус и приехали в Никольское. Людей было очень много. Даже селиться было негде, но их все равно привозили в Никольское. Мы несколько дней там жили прямо на лестнице. При этом пол был кафельный, мы нашли какие-то коробки, потом какие-то вещи стали туда подстилать. Оно же холодно сидеть. Но мы были рады, что хотя бы горит свет. Кормили раз в день. То есть людям объявляли так: или вы завтракаете, или вы обедаете. Пища заключалась в каше. Была пшеничная каша разваренная и тушенка там. И, естественно, не было ни информации, ни интернета. Но кабельное телевидение начали ремонтировать и включили российское ТВ.
Специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР.
Моя очередь пришла, и мы уехали на фильтрацию в милицию. Сидели там часов 5 в актовом зале. Везде люди с оружием, с автоматами. Военных очень много. И я зашла. Там сидели два молодых человека. Один допрашивал девушку, второй допрашивал меня. Меня заставили снять блузку. И смотрели. Это все в такой грубой форме. Ты не носишь очки еще. Вполне можешь быть снайпером. Вот так. Это молодой человек был гораздо меня моложе. Вообще ребенок мой. По возрасту. И это было ужасно неприятно. То есть... Да, и видно было, как бьют, мужчину били очень сильно, прям он в крови весь был, он лежал на полу, его били дубинками и ногами. В общем, все, что касается Украины, связано с неприятностями. Поэтому люди лихорадочно чистили свои телефоны, удаляли все украинские аккаунты и программы, и друзей удаляли, которые могли какие-то сообщения такие прислать. Вот, в общем-то, все подготавливали к этой фильтрации, потому что, когда ты приходил, у тебя отбирали телефон, включали, подключали его к интернету, и телефон просто выворачивали наизнанку. Иногда подходили волонтеры российские, они были все в одинаковой одежде, их было видно из толпы, потому что у них были надписи «Единая Россия», голубые куртки и красные. Они уговаривали людей, что нужно ехать в сторону России, просит. Мы своих не бросаем. Вы там отмоетесь, откормитесь, возьмете деньги, устроитесь на работу. У вас все будет хорошо, вас Украина бросила. Вы Украине не нужны. Там фашисты, а Россия вас ждет. Россия своих не бросает. Вы русскоязычные, значит, вы русские. Значит, вам лучше ехать в Россию. Ну, люди ехали, потому что не было выхода другого. Ну, когда мы поехали в сторону России, посадили в автобус, и нас провезли по Мариуполю. Полностью по Мариуполю, по проспекту Металлургов. И через левый берег мы проехали, и это все посмотрели. Все люди в автобусе, нас было 50 человек. Все плакали, сидели от этого. Мы не хотели оставаться в России. Потому что если бы я там хотела жить, я бы там жила давно. А я не хочу жить в России. Мне не нравится, я Украину люблю. Я хочу жить в Украине. Мне не нужна Россия. И никому она из нас не нужна. И мы не собирались туда, в Россию, не нападать, ничего. И никаких фашистов у нас не было никогда. А Россия пришла, все испортила. Все убило. И ходит, раздает гуманитарку. Это отвратительно. Просто они все убили. И город, и людей.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович, Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Дмитрий Морозов, звукорежиссер Владимир Удовченко, видеорежиссер, оператор Илья Ильченко. Больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также напомню, что мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, Вайбере и ТикТоке. Там мы всегда рады вашим отзывам. И вот, например, житель Донецка прислал вам такие фото осеннего города. Поделитесь вы фото своих городов, в которых вы сейчас живете. Мы их опубликуем в наших социальных сетях. сетях. Будем знать, что сейчас происходит в городах Донбасса. Также вы можете предложить нам темы для программы или принять участие в голосовании, которое мы всегда проводим. Напомню, по будням нас можно слушать в прямом эфире на Вильному радио и с 20.00 в записи на Громадском радио. Ставьте этому видео лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода», чтобы не пропускать наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».